Вы знаете, мы уже как-то говорили про это, может быть, я повторюсь, что, наверное, все люди хотят быть успешными. Все люди хотят иметь какой-то успех. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что я не хочу быть успешным, да, или я знаю того, кто не хочет быть успешным. Может быть, вы видели человека, который говорит, я не хочу быть успешным или как-то еще. Но тут важно понять, что подразумевается под словом «успех». Да, какое это понятие вообще. Вы знаете, системы вот, автоматизированные, они устроены таким образом, что они между собой общаются с помощью специальных сообщений. Да, системные такие сообщения. То есть одна система отправляет в другую систему сообщение, да, и в это время ждет ответа. Эта система, которая другая, да, которая получила этот запрос, она, в свою очередь, обрабатывает этот запрос, выполняет какую-то там логику проверок, какие-то там бизнес-операции, действия, и высылает ответ. И как вы думаете, что обязательно должно быть в ответе? В ответе обязательно есть какой-то статус. Статус выполнения операции. И в случае, если ответ успешный, да, то есть если операция выполнена хорошо, то, собственно говоря, этот ответ какой, вы, как вы думаете? Успех, success по-английски. Да, это 200-й код, и все разработчики это хорошо знают. Да, любой положительный, любая положительная, да, вот, транзакция, запрос-ответ предполагает 200-й ответ. Это на уровне кодов базовых. Да? И таким образом, вот простейшая операция, она может быть успешной. Системная операция может быть успешной. Вот. Если мы транспонируем этот пример более широко и будем говорить про в целом жизнь, то если успехом является выполнение какого-то базового запроса, то, безусловно, если человек планирует что-то сделать, да, у него есть какой-то свой запрос, и этот запрос случается, да, происходит так, как он планировал, то, собственно говоря, это успех. Жизнь вернула вам этот успех. Да? То есть вы выполнили то, как вы планировали. То есть если человек, есть план какой-то, он планирует что-то сделать, даже если он планирует сделать так, чтобы у него что-то не получилось, и получается так, что у него не получилось, значит, это успех. Да? То есть когда человек имеет какие-то планы, и эти планы случаются, это успех. Например, если вы первый раз в жизни поехали на Олимпиаду, там, в Токио или куда-то еще, и если это действительно было первый раз в жизни, вы до этого не были никогда на Олимпиадах, и для вас была задача не упасть в грязь лицом, то если вы войдете в десятку финалистов, это успех? Да, это успех. А если вы войдете в трешку финалистов, да, займете третье место, это мега-успех. Да? То есть вы получили бронзовую медаль. Это при том, что вы не заняли первое место. Да? Кто-то скажет, успех – это если вы вернулись с золотой медалью, и все там по телевизору меряются, у кого больше золотых медалей. Но при этом конкретно для вас тот факт, что вы вообще попали на Олимпиаду, это успех. То, что вы вошли в десятку лидеров, то, что вы заняли там третье место, получили бронзовую медаль, это, безусловно, успех. Хотя, безусловно, кто-то скажет, что, может быть, это не успех, потому что у вас нет золотой медали. То есть успех, он относителен. Он во многом субъективен. И в первую очередь он относителен по отношению к нашим планам и намерениям. То есть, если я не был профессиональным спортсменом и попал на Олимпиаду, то это успех. Но при этом, если я профессиональный спортсмен, я регулярно выигрывал Олимпиады, и при этом в этот раз я получил золотую медаль, но вместо трех я получил одну, то, возможно, это в моем случае будет уже не совсем успехом. Поэтому каждый человек ставит себе какие-то задачи, цели, имеет какие-то планы и намерения, и если все это получается и случается, значит, это успех. А если нет, значит, соответственно, нет успеха. Поэтому часто даже очень известные, талантливые, богатые люди не воспринимают себя как успешных. Но нас интересует, вы знаете, жизненный успех более точно. жизненный успех в глазах Бога? Как он выглядит? Что нужно делать, чтобы Бог мог сказать, что мы успешны? И вы знаете, сегодня мы продолжим рассмотрение послания Фессалоникийцам и как раз-таки будем рассматривать, как Бог смотрит на этот вопрос. Сразу отмечу, что тема библейского успеха, успеха в глазах Бога, она очень многогранна и обширна. И она рассматривается во многих отрывках в Библии. Есть прекрасный отрывок и в послании Тимофея, и в других местах. Но сегодня мы продолжим изучение именно в контексте послания Фессалоникийцам. Поэтому давайте откроем вместе 4 главу послания Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам и прочтем первые 12 стихов. Послание Фессалоникийцам, 4 глава, мы прочтем первые 12 стихов. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо и делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Это синодальный перевод, и вы знаете, это тот случай, когда мне показалось очень как контрастным звучит современный перевод, новый русский перевод, поэтому давайте прочтем. Он во многом раскрывает некоторые моменты, и когда мы будем обсуждать, мы к этому еще вернемся. «И, наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, а вы так и живете, мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса. Преуспевайте в этом еще больше». Вы помните, какие указания от Господа Иисуса мы вам дали? Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу у своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание от Господа, и мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, который дает нам своего Святого Духа. Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше. Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни в чем не иметь нужды. Аминь. Друзья, я предлагаю, давайте помолимся, чтобы Божье Слово работало в наших сердцах, и чтобы мы сейчас могли хорошо рассмотреть и этот отрывок. Господь Бог мой, я благодарен Тебе за то, что мы можем собраться здесь, на этом святом месте, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты через Слово Твое Святое открываешься нам, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь, Господь, разные темы и сложные темы, и темы, которые, может быть, мы не часто рассматриваем, но я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Своим Святым работал в наших сердцах. чтобы мы видели то, что Ты хочешь проговорить нам, чтобы мы видели, Господь, что Ты хочешь сегодня сказать каждому из нас и работал в наших сердцах, Господь. Открывайся нам через Свое Святое Слово, помоги, чтобы мы могли рассмотреть все необходимые аспекты, Господь, того, что Ты проговариваешь через Свое Святое Слово, Господь. Ты сам Духом Своим Святым проговори каждому из нас и благослови меня, чтобы я мог в точности передать Твое Святое Слово. И да будет имя Твое прославлено, Господь наш Бог. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. И вы знаете, мы говорим о успехе, в жизни, которая богоугодна. Но в чем выражается этот успех? И в первом стихе апостол Павел пишет, что фессалоникийцы уже приняли, да, что они уже живут так, как правильно нужно поступать и угождать Богу. И дальше он как бы с третьего стиха раскрывает три основные сферы повседневной жизни, над которыми нам нужно работать, чтобы жить успешной, богоугодной жизнью. И первый аспект, который он затрагивает, это святость в сексуальной сфере. Первая сфера, которую затрагивает апостол Павел, это духовно-нравственная чистота, святость. Освящение в части сексуальных взаимоотношений. И мне кажется, именно этот отрывок лучше раскрывается именно в современном переводе. Он во многом ярче и точнее раскрывает то, о чем говорит Бог и апостол Павел. Давайте еще раз посмотрим на библейский текст. «Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу у своих низменных страстей. Как это делают язычники, не знающие Бога? Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание от Бога, и мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, который дает нам своего Святого Духа». Обратите внимание, буквально в самом начале этого отрывка сказано: «Бог хочет, чтобы вы были святы». Да, если мы перевернем слайд, мы увидим, что здесь вот прям несколько отрывков, да, несколько выделено желтым цветом, они показывают, насколько важна эта тема, эта сфера для Бога. Бог хочет. Да, в синодальном переводе «воля Божия». Бог не призвал вас, Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. То есть конкретно императивы. То есть Бог призвал нас к святости. Бог хочет, чтобы мы были святы. Воля Божия есть освящение наше. Да? И кто отвергает этот призыв, тот отвергает Бога. Тот отвергает Бога. Это показывает актуальность и важность проблемы. То, насколько это важно для христиан того времени – насколько это важно было для христиан города Фессалоники. Я прочитал, что в то время для тех мест супружеская измена со стороны мужа вообще не считалась проблемой. Это считалось нормой. И многие языческие ритуалы предполагали какие-то извращения или оргии. И до этого мы много говорили о том, как апостол Павел хвалит христиан в Фессалониках. И мы видим, что здесь, возможно, в этой сфере было какое-то сложное противостояние духовное. Потому что в то время, в том месте были сложности и проблемы. И церковь боролась с этими грехами. Во-вторых, фраза «отвергает Бога» И Бог хочет, показывает важность, остроту проблемы, что фактически таким образом вот какой-то грех в этой сфере, он может привести к богооставленности. К тому, что человек категорическим образом отвергает Бога. Это влияет на взаимоотношения с Богом. И в-третьих, это актуально для нас с вами. Это актуально для нас с вами. И в наше время, благодаря интернету, социальным сетям, сексуальная распущенность, развращенность достигает астрономических масштабов. И всестороннее влияние этой проблемы на жизнь, его просто очень сложно оценить. Можно сказать, что это духовная, духовно-моральная проблема нашего времени. Вы знаете, я как отец троих детей в какой-то момент озадачился, что надо с детьми тоже общаться на эту тему. Купил себе книжку в христианском магазине «Как говорить с детьми о сексе», потому что в какой-то момент надо говорить с детьми, да? И тут обнаружил, что поздно я купил эту книжку. Поздно я купил книжку, буквально там на первых страницах этой книги говорится, что с детьми надо говорить с самого детства. С самого детства, как только ребенок начинает разговаривать, как только он начинает воспринимать, и даже когда он еще не разговаривает, уже с ребенком должна какая-то проводиться. Понятно, это всегда работа на разном уровне, да, ребенок абсолютно на разных уровнях воспринимает этот вопрос, и то, что говорится, и в целом воспринимается с ребенком в 3 года, это не то же самое, что воспринимается ребенком в 14 лет, да. Поэтому с детьми нужно говорить об этом, и в этой книге показано, насколько сложная проблема в наше время, каких масштабов она достигает, какие последствия уже есть общекультурных каких-то сдвигов, да, проблем. И, наверное, я отдельно буду говорить рецензию на эту книгу и в целом, чтобы кто-то другой тоже мог прочитать эту книгу. И возвращаясь к вопросу, то, что еще недавно было совершенно неприемлемым, сегодня является нормой. То есть в наше время, несмотря на то, что наша страна находится больше там в оппозиции западной культуры, то, что наша страна как бы больше восточной культуры, да, и как бы проникновение вот этих каких-то разных либеральных ценностей, оно кажется, да, не так сильно проникает в нашу страну и в нашу культуру, но на самом деле фильмы, музыканты, звезды, блогеры, они сейчас во многом стали глобальными. Глобализация, она затронула в том числе и нашу страну. Какие-то общие ценности, вещи, да, те же самые гаджеты и многое другое, интернет, это все у нас с вами общее. И поэтому в том числе и проникновение каких-то духовно-моральных ценностей, которые по факту не являются ценностями, оно есть, и оно, естественно, оказывает далеко не положительное влияние. Интересно, что известная американская певица Билли Айлиш в одном из своих интервью призналась, что она увидела порнографию первый раз в 11 лет. И порнография имела буквально разрушительное влияние на ее мозг. Она сама так охарактеризовала. И она сказала, что это страшным образом повлияло на ее восприятие себя, на ее отношения с противоположным полом. И она бы не хотела, чтобы в ее жизни это было так. То, что предлагает мир, и то, что называется нормой, или чем-то, то, что помогает расслабиться, то, что помогает жить так, как хочется, на самом деле несет за собой разрушение и проблемы. Поэтому Библия предлагает решение проблемы – умение контролировать самого себя. В 4 и 5 стихах в Новом русском переводе говорится, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники не знающие Бога. То есть христиане, в отличие от язычников и людей, не знающих Бога, должны не просто делать то, что хочет тело, не должны идти на поводу своих желаний, страстей, а должны уметь управлять своим телом. У известного современного психолога Михаила Лобковского есть книга «Хочу и буду». И в целом он, кстати, проповедует такие ценности. Он показывает и рассказывает, что человек не должен, как сказать, страдать, не должен вот, создавать какое-то внутреннее напряжение. Он должен делать то, что ему хочется, то, что ему сейчас нравится. Вот хочется жить с другим человеком. Вот оставляй этого человека, иди живи с этим человеком. Не хочется жить с этим человеком, бросай его и живи так, как тебе хочется. Делай то, что тебе хочется, тогда у тебя не будет проблем. Хочу и буду. Так и книга называется, и в целом это те ценности, которые он проповедует. Но проблема в том, что когда люди делают так, когда люди делают то, что им хочется, у них случаются проблемы, боли, боль, горе, то, чего они никак не хотели. Когда люди делают то, чего они хотят, у них случается то, чего они никогда не хотели в своей жизни. И сам этот человек, Михаил Лобковский, он не был счастлив в браке и в итоге развелся со своей женой. И Библия как раз-таки предлагает альтернативу. Библия говорит, для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми и успешными и в браке, и в жизни, нужно уметь управлять своим телом. Нужно уметь управлять своим телом в сексуальной сфере. И отдельно в 6 стихе апостол Павел говорит о том, что нельзя, буквально невозможно использовать положение, статус, какие-то знания в греховных целях. В синодальном переводе это сказано немножко завуалировано. Да, и может сложиться впечатление, что здесь говорится о какой-то корости. Вы знаете, когда мы разбирали с братьями этот отрывок, мы поначалу даже пошли по ложному следу. Да, о том, что здесь говорится о там, сфере взаимоотношений там, в законе, да, о взятках или чего-то еще. Но когда мы копнули немножко глубже, выяснилось, что здесь говорится о сексуальных взаимоотношениях и о том, как это влияет на других людей. В новом русском переводе сказано: «Никто пусть не причиняет в этом деле, то есть в сексуальной сфере, зла своему брату и не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание от Господа». То есть, если человек использует свое положение или духовный авторитет для удовлетворения своих сексуальных желаний, то он понесет суровое наказание перед Богом. И, возможно, кажется, что это как-то абсолютно неприменимо, но история церкви показывает, что часто люди, знаете, передергивают какие-то отрывки из Библии для того, чтобы использовать для как раз-таки для удовлетворения своих сексуальных желаний. И далеко ходить не стоит. Можно вспомнить сыновей Илии, да, первая книга Царств, 2 глава, 22 стих. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». То есть даже в церковь, и в первую очередь церковь, это та сфера, в которую дьявол пытается атаковать и пытается проникать вот через сексуальную сферу. Поэтому, друзья, будем особенно усердны и мудры в управлении своим телом, чтобы нас не захватывала похоть, чтобы нас не захватывали сексуальные желания, чтобы и через этот вопрос мы имели благословение. И как результат мы имели успех в богобоязненной жизни. Это очень важно. Вторая сфера, да, о которой говорит апостол Павел: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». То есть это сфера отношений друг с другом, братолюбия. И вы знаете, с одной стороны, он очень кратко касается этой темы. Он как бы не очень глубоко ее разбирает, и действительно, мы очень часто про это говорим. Очень часто и много про это говорим, и, наверное, я много не буду говорить на эту тему. Но вы знаете, что особенно ярко бросается в глаза, что особенно коснулось меня в этом отрывке? Что здесь он говорит, вы сами научены Богом любить друг друга. Представьте себе, как так получилось, что сам Бог учил фессалоникийцев. Да, то есть вот многое другое, о чем мы читали в послании фессалоникийцам, там сказано, как мы вас научили, так вы и поступали. Да, помните, вот мы до этого читали. А здесь он говорит, вы сами научены Богом. И вы знаете, мне кажется, что действительно хорошие взаимоотношения друг с другом в церкви – это результат хороших личных взаимоотношений с Богом. Бог сам учит, как правильно нужно относиться друг к другу. Неспроста первая заповедь говорит «возлюби Господа Бога твоего, как самого себя», да? И потом «возлюби ближнего, как самого себя». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой», да, и потом «ближнего, как самого себя», простите. И именно поэтому братолюбие, оно является результатом глубоких взаимоотношений с Богом. Бог сам нас будет учить, как правильно строить отношения друг с другом, что правильно и что неправильно, что правильно сказать и что правильно сделать. И именно поэтому, наверное, важно, чтобы Бог и Божье Слово, оно как можно больше и глубже проникало в наше сердце. В таком случае и нам не нужно будет много об этом говорить, не нужно будет много об этом писать апостолу Павлу для нас, чтобы мы понимали сами, и Бог нас сам учил, как поступать. И это вторая сфера, о которой нас учит апостол Павел, это братолюбие. И третья тема, это тоже та тема, на которую мы, наверное, не часто, вот так же, как и первая тема, это не так часто поднимается в наших церквях, мы не так часто об этом говорим, это порядок трудолюбия в бытовых каких-то вопросах. 10 и 12 стих мы читаем: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». То есть апостол Павел предлагает или призывает. Он даже не просто призывает, мы читаем, умоляет. Умоляем же вас, братья. Работать своими руками. Работать своими собственными руками. Это, знаете, с одной стороны, кажется странным в наше время. Наверное, мы живем в то время, когда люди, которые непосредственно работают, что называется, на земле, делают что-то своими руками, их не так много. Да, вот. И многие, что называется, уже на более, как сказать, высоких уровнях абстракции перепродают какой-то товар, да, там занимаются логистикой, какими-то более такими верхнеуровневыми вопросами. Наверное, в то время все люди работали именно своими вот прям руками, да, брали, как апостол Павел, делали палатки, брали молоток, брали лопату и многое другое, работали непосредственно на земле. Но, конечно же, здесь в первую очередь имеется в виду трудолюбие. И сам апостол Павел, он являл пример трудолюбия. И, скорее всего, эта тема, она являлась достаточно проблемной для церкви в Фессалониках. Мы с вами говорили, что апостол Павел очень много хвалил. Очень много хвалил эту церковь, да, он говорил, вот вы такие молодцы, вы держитесь, вот вы являетесь примером и так далее. Но если посмотреть между строк, есть, скорее всего, определенные проблемы. И вы знаете, греческая культура, она предполагала определенную праздность. Люди, в принципе, собирались с утра и о чем-то разговаривали. Помните книгу «Деяния», как апостол Павел пришел в Афины, да? Его пригласили, и они ни в чем не находили, как проводить лучшее время, как вот о чем-то рассуждать, непонятно о чем. И в целом это такая вот определенная греческая культура. То есть у них были рабы, которые работали днем и ночью, и вот были сами греки, которые жили так, как хотели. И занимались целыми днями праздностью. Это была римская, греческая культура того времени. И апостол Павел, он, понимая, да, вот пагубность всей этой культуры, он понимая, что все это неправильно, и понимая, что это Бог не для этого нас сотворил, не для праздности, он призывает к тому, чтобы они работали. И он показывает в этом сам пример, и в первом послании Фессалоникийцев, во второй главе, мы уже об этом говорили и читали. «Вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие». И во втором послании Фессалоникийцам, в третьей главе, 7 по 10 стихи, он говорит: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, и ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночью и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть люди, которые в принципе имели достаток благодаря там своему социальному положению, благодаря тому, что у них было какое-то имущество или что-то еще, он призывает их трудиться. Он их призывает трудиться для того, чтобы просто есть. То есть если ты не трудишься, даже если у тебя есть достаток, даже если у тебя есть какое-то изобилие, не ешь. Это будет не совсем честно и справедливо. Бог сотворил человека тоже в том числе и для труда. Бог не сотворил человека для праздности. И в наше время, когда можно иметь определенный, знаете, как сейчас говорят, пассивный доход, люди многие стремятся к этому, считают это смыслом жизни, добиться такого уровня социального, чтобы деньги там сами капали на счет, чтобы вот твой оборот достиг такого значения, когда ты можешь позволить себе, да, я могу позволить себе жить за счет вот этого пассивного дохода, но Бог призывает не к этому. Бог призывает к тому, чтобы мы трудились, чтобы работали головой, работали руками, умели это делать. Чтобы был определенный порядок. И вы знаете, это очень важно, чтобы у нас вот было это в сердце, было в разуме, что-то делать своими собственными руками. И как следствие, второй момент – да, это чтобы ваша жизнь, это в новом русском переводе уже 12 стих, чтобы ваша жизнь вызывала уважение у неверующих. И вы знаете, это очень важно, чтобы то, как мы живем, чтобы оно вызывало не просто зависть, чтобы это люди, смотря на нас, они могли ориентироваться и поступать так же. Чтобы то, как мы живем, это приносило пользу, приносило радость, приносило какую-то духовную пользу у людей, которые окружают нас. И в первом послании Петра, 3 главе, в 16 и 17 стихе сказано: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». То есть, вы знаете, как бы независимо от того, да, как живет общество, которое окружает нас. Пусть общество, которое живет вокруг нас, оно живет праздностью, пусть оно живет, вот, пытаясь заработать на каких-то вот сейчас, может быть, трендах, там, социальных сетях, на какой-то волне хайпа или чего-то еще. Но чтобы мы знали, да, что то, что мы проповедуем своей жизнью, да, то, что видят в нас люди, чтобы оно действительно имело какие-то вечные ценности. Это очень важный такой морально-этический аспект нашей жизни. Часто мы не рассматриваем и не оцениваем то, как нас видят окружающие люди. Мы думаем о том, как мы влияем на свою жизнь, да, как влияем на своих детей. Но мы не знаем, как мы влияем на окружающих нас людей. Но это очень важно, чтобы наша жизнь действительно, как здесь сказано, вызывала уважение у неверующих людей, чтобы они, видя нас, да, могли прославить в итоге Бога. И то есть важно, чтобы то, что мы делаем, оно принесло в итоге какой-то духовный плод. И третье, что мы здесь видим, чтобы наша жизнь, да, в итоге имела какой-то и положительный итог в нашей жизни, чтобы мы ни в чем, как здесь сказано, не нуждались. Что значит «ни в чем не нуждались»? Опять же, часто мы думаем, ни в чем не нуждаться, это, наверное, когда человек обеспечен настолько, что может даже не задумываться. Но вот в тон тому, что сказал и Петр Гаврилович о том, что Бог дает на каждый день. Когда человек действительно служит Богу, когда действительно Бог благословляет человека, и человек имеет, так сказать, успех в Божьих глазах, то Бог усматривает. Бог усматривает и благословляет. Благословляет так, что действительно у человека есть то, что необходимо, и человек ни в чем не нуждается. Есть пропитание на сегодня, на завтра, есть во что одеться и так далее. То есть Бог благословляет. И таким образом, друзья, порядок, труд, то, что мы делаем, и то, как мы делаем, это тоже очень важный аспект и сфера нашей жизни. И вы знаете, я бы хотел, может быть, отдельно тоже посвятить этой теме проповедь, потому что на самом деле тема порядка, тема того, как мы живем, как мы трудимся, что мы делаем, как у нас это организовано, она имеет на самом деле гораздо более широкое влияние, чем может показаться. Вот. Но я думаю, что мы отдельно это тоже рассмотрим. И подводя итог, я хочу сказать, что все мы хотим быть успешными. Все мы хотим быть успешными, все мы хотим, чтобы Бог, смотря на нашу жизнь, мог сказать, что мы действительно прожили жизнь не зря, чтобы мы прожили жизнь правильно. И часто мы думаем, что наш успех – это вот что-то делать, какие-то вот духовные дела, прийти в церкви, там, проповедовать, может быть, там, петь гимн или что-то еще, пожертвовать. Но, вы знаете, в этом отрывке мы видим, что Бог показывает, что духовный успех, он кроется в каких-то вот таких жизненных сферах, которые абсолютно скрыты, возможно, от глаз. От глаз нас, ну, от нас с вами. То есть мы не видим, как живет каждый из нас. Мы не видим, как живет каждый из нас ближних, да? Но Бог видит. Бог видит наши жизни, Бог видит то, что с скрыто от глаз, Бог видит сексуальную сферу, Бог видит, как мы трудимся, Бог видит наши взаимоотношения, и Он видит, как в итоге это влияет на нашу жизнь, какие есть последствия. И в итоге, как мы читаем в Библии, в каких-то случаях это имело разрушительное действие, а в каких-то случаях, когда люди действительно посвящали свою жизнь Богу, когда они служили Богу и во всех сферах жили для Бога и старались жить праведно и свято, Бог давал успех. И в Библии есть, опять же, многократные примеры этого благословения и успеха, и мы можем вспомнить и Иосифа, можем вспомнить Даниила и многих других. И пусть наша жизнь действительно будет успешной, пусть Бог нас благословляет и в этих сферах. Пусть Бог вас благословит. Аминь.